При делегировании мы избираем нескольких, ну, скажем, 10 кардиналов, чтобы они за нас сделали выбор. При голосовании кардиналы голосуют тайно до тех пор, пока чья-либо кандидатура не наберет более 2/3 голосов. Потом, когда новый папа избран, миллиарды зрителей видят сфумато, белый дым, который означает, что у церкви снова есть первосвященник. 4 представителя гильдии торговцев хранили молчание. Каждому была досконально известна процедура избрания папы. И, разумеется, не только древний механизм, но и интриги, давление, подтасовки, запугивание и открытый шантаж. Все то, что веками сопровождало выборы. И они начали понимать, почему кардинал Лурдзамийский столь подробно объясняет очевидные вещи. «На последних 9 выборах, — продолжал кардинал, — папа был избран единогласно, непосредственным воздействием Духа Святого». Кардинал Лурдзамийский замолчал на долгое тяжелое мгновение. Монсеньор Лукас Одди стоял неподвижный, как Христос на фреске, и бесстрастный, как Кензо Исадзаки. «У меня нет оснований полагать, — сказал наконец кардинал, — что эти выборы пройдут иначе». Руководители гильдии торговцев замерли. Наконец Исадзаки слегка наклонил голову. Послание услышано и понято. В стенах Ватикана нет никаких заговорщиков. А если и есть, кардинал Лурдзамийский держит все в своих руках и в поддержке гильдии торговцев не нуждается. Если ситуация изменилась и время кардинала Лурдзамийского еще не пришло, папа Юлий вновь станет главой церкви и священной империи Пасама. И Исадзаки и его люди, ради неисчислимых прибылей и безграничного влияния, ожидавшие их в случае выигрыша, пошли на неимоверный риск. Теперь они столкнулись с последствиями. Столетием раньше папа Юлий за гораздо меньшее прегрешение отлучил предшественника Исадзаки от церкви с лишением крестоформа и приговорил к изгнанию из общины верных, которой, разумеется, принадлежит каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок на Пасаме и большинстве планет Священной Империи, следовательно, к истинной смерти. «А сейчас, сожалею, но неотложные дела вынуждают меня покинуть ваше приятное общество», — пророкотал кардинал. Исадзаки, нарушая все протоколы, вскочил, бросился вперед и, преклонив колени, поцеловал кардинальский перстень. «Ваше Преосвященство», — прошептал старый миллиардер. На этот раз кардинал Лурдзамийский не встал и не вышел из комнаты до тех пор, пока каждый из 4 самых богатых и самых влиятельных коммерсантов не подошел выразить свое почтение. На следующий день, после смерти папы Юлия, звездолет класса «Архангел» совершил прыжок в пространство рощи богов. Это был единственный «Архангел», не приписанный к курьерской службе, он был меньше других новых кораблей, и назывался он «Рафаил». Через несколько минут после выхода на постоянную орбиту от «Архангела» отделился челнок и с визгом вошел в атмосферу. На борту находились 2 мужчин и 1 женщина. Все 3, как близнецы, стройные, бледные, темноволосые, с короткой стрижкой. У каждого одинаково холодные глаза и одинаково тонкие губы. На каждом строгий красно-черный комбинезон. На запястье — камлок. Само их присутствие в челноке было абсурдно. При переходе корабля класса «Архангел» через планковое пространство все люди на борту гибнут, а воскресенье происходит лишь на 3-й день. Эти 3 не были людьми. Выпустив крылья, челнок на скорости в 3 маха вошел в более плотные слои. Сквозь дымку все отчетливее прорисовывалась поверхность планеты тамплиеров, рощи богов, бескрайняя выжженная земля, поля, покрытые слоем пепла, селевые потоки, ледники и редкие зеленые секвои. Челнок пролетел на субзвуковой скорости над узкой лентой растительности, выжившей в умеренном климате у экватора, и дальше, вдоль реки, к тому, что осталось от мирового древа. Исполинский обугленный пень 83 километров в диаметре на километр возвышался над равниной. Челнок обогнул пень и лег на прежний курс, вдоль реки на запад, продолжая снижаться. Он приземлился на плато, там, где река входит в узкое ущелье. Двое мужчин и женщины сошли по трапу и оглядели местность. На роще богов было утро, река бурлила на перекатах, ниже по течению в густых зарослях щебетали птицы. Пахло хвоей, мокрой землей, золой и чем-то еще, чужим и непонятным. Уже более 2,5 столетий прошло с тех пор, как этот мир испепелили с орбиты. Громадные корабли деревья тамплиеров, не успевшие выйти в открытый космос, сгорели в пламени пожара, который бушевал на роще богов без малого век, и лишь ядерная зима смогла загасить его. «Осторожно», — предупредил мужчина, когда все трое спустились к реке. «Она натянула моноволоконную нить». Женщина кивнула и вытащила боевой лазер. Установив максимальную дисперсию пучка, она веером развернула луч над поверхностью воды. Невидимые волокна засверкали, словно покрытая утренней росой паутинка. Нити тянулись через реку, опутывая валуны, выныривали из белой пены порогов. Женщина выключила лазер.
«Там нам работать не придется».
Пройдя низиной вдоль берега, они вскарабкались по крутому скалистому склону. Гранит оплавился еще при орбитальной бомбардировке, но на одном уступе виднелись более свежие следы разрушений. У самой вершины, метрах в 10 от кромки воды, в камне был выжжен кратер, идеальная чаша метров 5 в диаметре и с полметра в глубину. На юго-восточном склоне, там, где застыл, сбегая к реке, поток лавы, образовались черные каменные ступени. Поверхность кратера, темная и гладкая, блестела, как полированный оникс в гранитной оправе. Мужчина поднялся по ступеням, распластался на гладком камне и ухом приник к скале. Мгновение, и он вскочил, дав знак своим спутникам.
«Отойди»,
— женщина прикоснулась к комлогу. Они успели отступить ровно на 5 шагов, когда небо прорезало огненное копье энергетического пучка. Птицы, истерически вереща, устремились под защиту деревьев. Воздух мгновенно насытился электричеством и сделался обжигающе горячим. Прокатилась мощная ударная волна. Пламя охватило кроны в радиусе 50 метров. Ослепительно сияющий конус с поразительной точностью вошел в кратер, и гладкий камень превратился в озеро жидкого огня. Двое мужчин и женщины не вздрогнули, не шелохнулись. Их комбинезоны раскалились до бела, но спецматериал не загорелся. Не загорелась и плоть.
«Пора!»
— прокричала женщина сквозь рев пламени, и золотой луч погас. Поток горячего воздуха своим устремился в образовавшийся вакуум. От перепада давления в кратере взбурлило озеро лавы. Мужчина опустился на колено, словно к чему-то прислушиваясь, затем встал, кивнул остальным и совершил фазовый переход. Существо из плоти и крови в одно мгновение превратилось в сверкающую хромированную статую. Серебряная кожа идеально отражала голубизну неба, горящий лес и озеро жидкого пламени. Он погрузил руку в кипящую лаву, нагнулся, пошарил и встал. Казалось, рука, расплавившись, растекается по поверхности еще одной серебряной фигуры — женской. Хромированная статуя мужчины вытащила из бурлящего котла лавы хромированную статую женщины и отнесла ее туда, где не плавился камень и не горела трава. Остальные проследовали за ними. Мужчина переключился в стандартный режим. Еще мгновение, и из жидкого серебра возникла женщина. Двойник той, коротко стриженной, что прилетела на челноке.
«Где эта сукина дочь?» —
спросила та, что когда-то была известна как Радаманта Немес. «Ушла», — ответил мужчина, то ли брат-близнец, то ли мужской клон Радаманты. «Они открыли последний портал». Радаманта Немес поморщилась, сгибая и разгибая онемевшие пальцы.